У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛа Надь Попудогла. В гостях у меня Оксана Валерьевна Гончарова. Добрый день.
Здравствуйте.
Оксана Валерьевна, директор Всероссийского центра художественного творчества, кандидат педагогических наук. И мы сделаем паузу в наших выпусках, посвященных детскому физическому и ментальному здоровью. У нас было два подряд, так что мы решили дать вам отдохнуть и поговорим про дополнительное образование, которое занимает, мне кажется, в жизни каждого родителя и каждого ребенка тоже огромную часть, как мы его выбираем, зачем оно вообще нужно, что такое вообще сфера дополнительного образования, потому что, когда ты спрашиваешь обычного родителя, как вы представляете себе дополнительное образование, обычный родитель отвечает нам так: нам предложили в школе пару кружков, еще есть музыкальная школа, еще есть, ну, там, бассейн, футбольная школа или что-то еще, вот то, что находится в некой такой шаговой досягаемости. Но понятно, что дополнительное образование шире. В общем, попробуем с этим разобраться. Но у меня первый вопрос будет, потому что, мне кажется, для слушателей непосвященного, да даже и частично посвященного, Всероссийский центр художественного творчества очень мало что скажет. Вот можно ли немного рассказать о том, что это за структура, чем она занимается и почему вот мы решили именно с вами говорить про дополнительное образование?
Центр называется чуть по-другому, называется Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Это важно, потому что гуманитарные технологии – это очень широкая сфера образования. И это единственное учреждение культуры в Министерстве просвещения. То есть мы находимся на стыке образования и культуры, и основные задачи нашего центра – это сопровождение системы дополнительного образования во всей стране, трансляция и выработка государственной политики в этой сфере, реализация программ, реализация нацпроектов. Мы методически сопровождаем все программы и педагогов дополнительного образования. Мы проводим большие мероприятия, важные как для педагогов и для детей. Это для детей это конкурсы, фестивали, всевозможные акции, смены в наших лагерях, профильные, там, Артек, Орленок, Океан, Смена, Алые паруса, всероссийские детские центры. Мы проводим для педагогов конкурсы профессионального мастерства. Итоговые, по итогам года собираем различные там совещания, форумы, обсуждаем насущные проблемы и задаем векторы развития современной системы дополнительного образования, таких центров, как наш. Есть еще несколько центров, которые мы в основном сопровождаем художественное творчество, сопровождаем социально-гуманитарную направленность. Это разные социальные практики, предпринимательство, и финансовая грамотность, и психология, и профориентация. Очень серьезно занимаемся профессиональной ориентацией. И по всей стране проводим профориентационные школы, каникулярные в каникулы. И проводим, занимаемся педагогами, подготовкой кадров для отрасли доп. Образования, проводим переподготовку, повышение квалификации. То есть такая комплексная работа от выработки и трансляции государственной политики до каждого отдельного педагога и через педагога до каждого ребенка. Мы стараемся и внедряем, во-первых, собираем лучший опыт по стране лучших программ, транслируем его и отвечаем Министерству просвещения за внедрение новых финансовых механизмов в систему дополнительного образования. Родители это знают, московские родители нет, а по всей стране родители знают, что такое социальный сертификат на программу дополнительного образования, как записаться, как получить государственное финансирование на программы частных поставщиков услуг. Вот это тоже, этим занимается наш центр. Но еще есть центр физического воспитания, который занимается сопровождением дополнительного образования спортивной направленности и туризма. Мы занимаемся еще краеведением, школьными музеями, школьными театрами. Есть еще центры, которые занимаются техническим творчеством, сопровождением и, естественно, научной направленностью.
Ну, звучит, да, практически как все. Сейчас попробуем все немножечко, как говорят мои коллеги из отдела разработки, декомпозируем задачу. Наверное, начну я просто с очень такого, очевидного вопроса. На самом деле, суть его не так очевидна. Если мы говорим вообще про роль дополнительного образования в жизни ребенка, вот если попробовать, когда мы начинаем, опять же, говорить в бытовом смысле с родителями, кто-то говорит, хочу развивать таланты, кто-то говорит, чтобы не сидел за телефоном весь день. Ну, то есть у этого редко бывает, ну, только в тех случаях, когда мы имеем дело с родителем либо очень целенаправленным, либо с ребенком, у которого есть действительно способности к чему-то, родитель видит, поддерживает и развивает. То есть в остальных случаях мы, как правило, видим просто, ну, какую-то возможность чем-то занять, что-то там, возможно, дать попробовать, но и то родители не очень любят, скажем честно, если дети часто меняют свою дополнительную линейку дополнительного образования. Вот как вы видите, зачем, что такое вообще дополнительное образование, какие цели и задачи мы себе ставим вообще, когда предлагаем, помимо вот этого базового обязательного школьного ядра, огромную еще сверху оболочку дополнительного?
Система, ну, наверное, вы знаете, родители, может быть, не все знают об этом, что система дополнительного образования в нашей стране, она уникальна. Ее нет больше нигде в мире, вот так на государственном уровне ее создание и ее существование. Она осталась в тех или иных видах в странах СНГ, бывших советских республиках, в видоизмененном, но тоже приблизительно. То есть такая система есть, но она не настолько масштабирована, как у нас, и выстроена. Поэтому системе дополнительного образования 105 лет, и за это время, конечно, создалась, ну, целая плеяда организаций, выращены педагоги, созданы научные школы, которые этим занимаются. Дополнительное образование – это и образование, и воспитание в первую очередь. И, конечно, современное дополнительное образование – это большие возможности. У нас, так как наш центр еще является федеральной точкой сборки статистики по дополнительному образованию, есть такая единая информационная система, в которой мы видим каждого ребенка в стране. На сегодня я посмотрела, мне коллеги сделали выгрузку, 16,3 миллиона детей – занимаются в системе дополнительного образования. Это в возрасте от 5 до 18 лет. Система, конечно, призвана, у нее есть несколько задач. Первая задача – это, конечно, реализация талантов детей и воспитание личности, которая, ну, в общем, должна быть такой, как, ну, мы называем это гармонично развитой личностью, то есть все, что есть в ребенке, это найти и развить, и воспитать хорошего человека и ответственного гражданина в стране. Но все гораздо более утилитарно на уровне родителей. Значит, я вам потом позже скажу, как родители выбирают систему дополнительного образования, кружки, и почему. Потому что у нас был большой
опрос. Да, этот вопрос у меня там лежит,
да,
где-то дальше.
Да. Поэтому, значит, во-первых, адаптация ребенка, социальная адаптация. Потому что школа – это одно, дополнительное образование – это другое. Ребенок приходит по своей воле, по своему интересу и сталкивается с такими же детьми. Тех же интересов-то, там, того же возраста или разного.
Как говорит мой ребенок про музыкальную школу, я прихожу сюда отдыхать.
Да. Это самовыражение, это вопрос самоопределения, потому что программы дополнительного образования, их выбор очень часто влияет потом на самоопределение ребенка и на профессию, выбор профессии. И когда мы говорим, ну, у семьи стоят задачи одни, у государства тоже есть задачи, и вот наша задача программ дополнительного образования сделать это, найти баланс между тем, чтобы самовыразился ребенок, но при этом, чтобы он занимался тем, что потом будет востребовано в жизни в его регионе, что это может превратиться в профессию или в предпринимательскую деятельность, что он останется в регионе учиться, или если он отучится в другом регионе, он вернется работать в регион и будет в регионе нужен, востребован, у него будет рабочее место, будет зарплата. Поэтому, значит, досуг, ну что такое, чтобы не болтался по улице, обязательно этот вопрос такой, чтобы не сидел в телефоне, да, чтобы мог, можно было вытащить из него, ребенок иногда сам не знает, сколько в нем талантов, попробовать реализовать его таланты и все-таки направить процесс, сопроводить процесс самоопределения, самопознания себя и потихонечку его подтолкнуть, подвести к жизненному выбору главному. Потому что в старшем возрасте доп. Образования это уже выбор профессии, выбор места.
Конечно, история.
Выбор и выбор. Ну, знаете, доп. Образование это очень часто превращается в хобби творчества. Это очень важная часть человеческой жизни, где бы он ни работал, иметь свое хобби. Очень много взрослых людей ходят, поют в хорах, играют в шахматы, занимаются там каким-то абсолютно, ну, такими прикладными вещами и предпринимательством в том числе. Поэтому вот задачи такие у государства и у родителей, чтобы дети были заняты, но чтобы это не прошло впустую для их жизни. Построение жизненной траектории, профессиональной траектории и карьерной траектории. Такие задачи стоят перед доп-образованием. И надо сказать, что государство очень много сейчас для этого делает.
Ну, мне кажется, да, с этим никто не поспорит. И если сравнивать нашу систему, как раз, как вы говорили, те, которые за пределами нашей страны и за пределами СНГ, они очень сильно отличаются. И тут это как бы не реверанс политкорректности, это реверанс правды. Потому что я видела, как работает система доп. Образования в Европе, у меня была возможность посравнивать возможность, доступность, качество, вовлеченность и, ну, и много других вещей. Но немножечко вернусь, мы когда говорим про художественное творчество, гуманитарные технологии, все звучит прекрасно, но при этом у нас есть такое фоновое звучание постоянно, что мы живем в мире технологий. Мир технологий – это точные науки, естественно, научный сегмент и так далее. И даже вот сейчас, когда в московских классах, например, начинается запись вертикали, вертикали у нас, я думаю, ну, те родители, которые еще не дети, которых еще не доросли до возраста выбора, их множество в школах, они тоже есть, и, естественно, научные, и гуманитарные. Самые востребованные вертикали, ну, вот так, на первый взгляд, на поверхностные, это тоже математика, это медицинская вертикаль тоже стала как-то, мне кажется, очень сильно набирает сейчас. И даже, насколько я знаю, сейчас в департамент очень сильно поддерживает это направление. Когда мы говорим про гуманитарные, всегда это как будто такой немножко остаточный принцип. Вот даже если совсем приземлить, мой ребенок ходит в кружок «Юный филолог», надо мной все смеются. Вот, потому что это считается абсолютно, ну, такая бесполезная вещь. У меня есть свои цели, ребенку очень нравится в кружке, поэтому я обычно не обсуждаю наш выбор.
Я вас сейчас успокою.
Так, да, вот, да, ну, я тут прям вот две цифры, в кружке юный филолог 5 человек, в кружке юный математик 15. И вот...
Это связано со сдачей ЕГЭ только.
То есть все это...
Нет, я вам сейчас скажу. Значит, а что сейчас происходит с разными при появлении искусственного интеллекта развития и нейросетей, что происходит с различными сегментами на рынке? Есть что такое юный филолог? Я вам сейчас скажу. Вы интуитивно сейчас делаете для ребенка фантастическую вещь, потому что есть такая профессия — оператор нейросетей. Это самая востребованная сейчас профессия, самый незаполненный сегмент. Чтобы поговорить с нейросетью, составить тот промпт для нее, нужно шикарное филологическое образование. Есть одна компания, не буду называть ее вслух, дизайнерский, большая очень компания, у которой работало 65 дизайнеров. Когда появились возможности рисовать картинки через нейросеть, нужно дать точный запрос, что ты хочешь. Они уволили дизайнеров, наняли 5 филологов с широким словарным запасом и с умением доводить мысль то и только филологи прекрасные или люди, которые просто имеют к этому дар, могут дать запрос, получить те картинки дизайнерские, которые нужны, потом один дизайнер просто вместе с заказчиком выбирает это. Поэтому работать с нейросетями сейчас могут только люди и будут самые успешные, и зарабатывать больше всех люди, которые умеют с ней общаться. А это филологи и люди, которые знают прекрасно язык. Потому что потом там идет еще нейросети другие, когда надо перевести на другой язык, нужно такой же сделать ей переход для того, чтобы видео потом запустить и презентации. Поэтому, пожалуйста, у нас на сайте есть переход на... Мы сделали фантастический курс «Оператор нейросетей для детей», дистанционный. Заходите со своим филологическим образованием, учитесь. И там еще тоже есть кусочек, как правильно оформить самозанятость или ИП, поговорить с родителями, все. И он у вас, если он, у него есть дар филологический, он у вас через 2-3 месяца начнет зарабатывать деньги и платить налоги.
Поэтому... Так, друзья, мне кажется, мы услышали все ключевые фразы. Но спасибо, что вы это сказали. Я немножко отвлекусь, наверное, от темы и... Совсем недавно у меня была дискуссия с коллегами, это были редакторы, филологи как раз, и с нами были наши маленькие редакторы и филологи, то есть те, кто только недавно пришел работать, и они спрашивали, как же так, теперь мы больше не нужны, и я их всех утешала, что...
Они очень нужны.
Да, и главное, что даже на уровне обычного текста оказалось, что да... Даже при хорошем промпте искусственный интеллект может написать хороший текст, но живым его дальше делает человек.
Конечно.
Таким, чтобы этот текст читался.
Я перерабатываю тексты. Нам часто подрядчики, когда мы про них приносят и картинки, нарисованные нейросетями, хорошо, что я это хорошо знаю, могу отличить и тексты. И я сажусь, да, там бывают очень хорошие развороты, но этот текст надо садиться переписывать под себя. Вот, и под ту работу, которую ты делаешь. То есть это абсолютно... Это будут самые востребованные люди, которые нужны будут для работы с искусственным интеллектом. Поэтому вот чтобы дальше уже работают специалисты с результатами запросов. Но самое главное – сделать запрос. И я хочу вам сказать про... Вы сейчас сказали про предпрофессиональные классы в Москве. Это, конечно, не дополнительное образование. Дополнительное образование, оно всегда будет там внеурочная деятельность, это все стандарты в ГОСы. Прелесть дополнительного образования – отсутствие стандартов, гибкость. Программа утверждает сам директор школы, не надо ждать, пока где-то на федеральном уровне кто-то утвердит, чем там могут. Программы делаются по запросу детей. Вот я вам хочу сказать, и родителей, значит... В нашей системе мы работаем с большими данными. Наиболее востребованными являются программы сейчас. Родители, конечно, слово «направленности» им ничего не говорит, но это, будем говорить, ну, направление программ дополнительного образования. Так вот, социально-гуманитарная направленность, это как раз она занимает первое место, и это почти 40% всех детей, которые занимаются доп. Образованием,
от вот занимаются, того числа, которое вы называли.
Занимаются от 16 миллионов с хвостиком, занимаются по программам социально-гуманитарной направленности. Это психология, это даже там юные инспектора движения, это экономика, финансовая грамотность, искусственный интеллект, это педагогические там различные классы и так далее. Не классы, а занятия. А на втором месте физкультурно-спортивная направленность 32% и 60%, и художественная, она всегда была на первом месте, но сейчас вот 30,3%. Техническая поднялась за последнее время, она где-то около там, 19%, вот так. Естественно, научная еще ниже. И самая менее востребованная программа – это туристско-краеведческая направленность около 6%. Поэтому кажется одно, на самом деле чуть-чуть все по-другому. Поэтому может быть усталость от вот этих бесконечных предметов, там, математики, подготовки к ЕГЭ и вот эта социально-гуманитарная направленность – это, конечно, развитие там, функциональной грамотности человека и вот всех грамотностей, которые есть у него. Поэтому вот сейчас это такие цифры. А нам, да, нам нужны инженеры, нам нужна наука, но это никогда не будет массовым. Ну, в Советском Союзе, помните, инженеры, это была массовая история, она потом...
Ну и что, да. Что случилось с массовой историей?
Но здесь сейчас, а потом вы же понимаете, что каждые 5 лет будет обновляться список профессий. Вот. И я бы на месте родителей надо горизонт планирования иметь, конечно, знать своего ребенка и этот горизонт планирования делать большой, но вот по программам отслеживать прям новые. Ну, у нас теперь есть навигаторы доп. Образования по всей стране, куда родитель записывается в кружок, он или через навигатор, или через госуслуги. И ему доступен весь перечень программ в регионе. Он может выбрать любую программу, в любом месте заниматься. А они есть бесплатные, у нас огромный сегмент бесплатных программ. Есть платные, мало того, сейчас есть такая форма работы, как школа полного дня до 6 часов вечера. И там вся вторая половина дня – это дополнительное образование. Поэтому школы, переходя на школу полного дня, сейчас быстро ищут программы, сотрудничают с театрами, с музеями, с центрами доп. Образования, для того, чтобы наполнить там, с вузами, с колледжами, чтобы наполнить вторую половину дня.
Поэтому... Ну, то есть, по сути, здесь школа уже идет к вам, да, ну в широком
уже
смысле
пришла.
К вам уже пришла.
Да, родителям удобно не возить никуда ребенка. У меня у самой дети учились в школе Сергея Казарновского в Москве, в авторской школе чудесного педагога известнейшего. И я была счастлива, что они там до 6 вечера, но потом приходилось делать уроки плюсом, потому что это прям... И, кстати, вот это была первая школа, сейчас так школы пытаются сделать с нелинейным расписанием, где дополнительное образование было среди уроков.
Интегрировано, да.
Математика, актерское мастерство, физика, танец, сценическая речь, сцен-движение, химия, и вот в таком вот они. Поэтому, да, дополнительное образование сейчас играет огромную роль. И главное, возможности. У нас создано более 1 000 000 новых мест дополнительного образования за прошедшие 3 года.
Более 1 000 000 – это для детей?
Для детей. Это написаны программы новые, и под них закуплено оборудование новое под эти программы. И это, по-моему, 1 300 000 новых мест за последние годы. И это для, ну, это, ну, я уж не говорю о том, что там более там 300 кванториумов открыто по всей стране.
Ну, кванториумы, да, уже достаточно, мне кажется, уже лет 10 работают.
Ну, не 10,
нет,
меньше, чуть поменьше.
Значит, уже мне кажется, что это всегда было.
IT-кубы, дома научной коллаборации работают, школьные спортивные клубы в каждой школе открываются. В каждой школе теперь есть театр до конца 2024 года. Это должно быть 100% школ. В каждой школе должен быть театр по поручению президента, и медиа-центр, хор. Это вот то, что делает общность, формирует. Это все, конечно, дополнительное образование.
Ну, мы сейчас уже скоро уйдем на новости, и поэтому я не буду больше, наверное, задавать крупные вопросы, но мы сейчас еще поговорим обязательно о том, во-первых, кто учит. Ну, и еще немножко о том, собственно, как мы выбираем. Так что оставайтесь с нами. Это радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Оксана Валерьевна Гончарова. Добрый день еще раз.
Добрый день.
Оксана Валерьевна, директор Всероссийского центра художественного творчества. Мы уже выяснили, что название шире, но я скажу сокращенно. Кандидат педагогических наук. А тема нашего эфира – дополнительное образование. Если вы пропустили, то мы уже успели поговорить вообще о том, насколько оно, например, большое в нашей стране, насколько разные есть возможности и что выбор родителей, на самом деле, и выбор детей, я надеюсь, что выбор детей тоже присутствует в выборе допов, немножко отличается от того, что мы могли бы себе так представить, просто наблюдая за окружающей средой. И мы закончили на том, что создаются новые места, их более миллиона. И следующий вопрос, а кто педагоги? Мы часто, например, слышим от школьной системы образования, ну, несмотря на все усилия, которые предпринимает государство, мы все равно видим и дефициты, особенно по регионам педагогов. Мы видим историю возрастного гэпа в среде школьных учителей, и сейчас тут, извините меня за эту формулировку, тут нет никакого обесценивания, просто вот как свершившийся факт. Мы видим в том числе, что часто по-прежнему молодые педагоги, проработав определенное какое-то время в школе, по разным причинам школу оставляют. Вот в системе дополнительного образования есть ли такие проблемы? И кто вообще эти педагоги? Кто? Я хорошо себе представляю, да, педагогов музыкальной школы, потому что я их встречаю каждый день почти. Но какие есть системы поддержки педагогов? Системы, не знаю, повышения квалификации, как бы это ни звучало, у нас обычно повышение квалификации считается чем-то выхолощенным, но я в хорошем смысле. Вот, в общем, немного о педагогах. Кто они и как?
Ну, это на самом деле главный вопрос, потому что какие бы ни были запросы у государства, у семей, если нет педагога подготовленного, это не будет иметь никакого эффекта. То есть это будет просто формальностью. Тот же школьный театр, где нет хорошего режиссера, а вот у нас школ в стране 44 тысячи, это значит 44 тысячи школьных театров должно быть к концу года, сейчас их уже 37, около 38 тысяч у нас в реестре, но это должно быть 38 тысяч режиссеров школьных театров. Значит, про педагогов. Было время, когда очень вот в середине 2000-х годов в школы начали менять инфраструктуру, наполнять технологиями, и школьный учитель, но когда появились эти смарт, там, доски всякие, ну, пришел широкополосный интернет, появились какие-то технологические разработки для школ, то школьный учитель такой сделал рывок, учителей стали там учить, переучивать, учить работать со всеми, там, со всей линейкой, ну, там, IT-технологию, они должны были стать там пользователями активными компьютеров, вся школа перешла там на электронные дневники, все, и педагоги доп. Образования в это время немножечко отстали, потому что это традиционная система, до сих пор существует проблема медленного обновления программ, особенно там художественной направленности, где работают там мастера. Ну, вот они работают, как работают, да, всю жизнь.
Показывают результат, естественно, они не хотят ничего менять.
Я хочу сказать, что еще для людей художественная направленность, они почему-то думают, что это художники. Ну, все. А то, что это сейчас и вообще широчайший спектр, это... Понятно, что это театр, это хореография, это изобразительное творчество, это кино, медиа, литературное творчество, вокальное, инструментальное, ну и дальше там по списку. И если есть такое, даже там IT, вся сфера, она ведь тоже программист.
Очень неоднородная.
Конечно. Для того, чтобы сделать продукт, нужен и дизайнер потом, нужен VR-дизайнер, это вообще люди, которые стоят каких-то сумасшедших
денег.
Аналитики,
которых очень сложно найти на рынке.
Да, это нужно для игры компьютерной, нужно написать музыку, сценарий, разработать костюмы, поэтому IT-сфера, она тоже тесно переплетена. И у нас есть, допустим, большая олимпиада, это огромное мероприятие, такое, ну, на 500 000 участников, и там мы в итоге через год таких вот этапов, там разработка арт-продукта при помощи технологий, информационных технологий. Поэтому эта сфера... Нет, сейчас вот так разделить нельзя. Сейчас у нас швейные мастерские, чтобы... Там ты заходишь, у тебя в наших центрах доп. Образования, с тебя мерки снимает 3D, такой примерочное, ты заходишь, тут же ты должен внести в программу, и машины шьют запрограммированные. То есть здесь вот разделить это невозможно. Теперь еще и художники с нейросетями вместе работают. Вот, поэтому, представляете, сколько должен знать педагог?
Педагог, ну, какой у него должен быть еще кругозор,
конечно,
помимо такого хард-знания.
Педагог должен успевать за ребенком, чтобы быть ему интересным, иначе он не придет на доп. Образование. Сейчас педагогические вузы, которые никогда не готовили педагогов дополнительного образования, открывают факультеты педагогов доп. Образования или включают в обычную программу учителя там, физики, математики, все раздел дополнительное образование, потому что так как сейчас школы активно открывают доп. Образование, учителя, они не педагоги доп. Образования, но ведут кружки, поэтому их надо учить, переучивать. Скажу два слова потом про курсы повышения квалификации. Поэтому, значит, что делается, какие даются возможности? В дополнительном образовании можно приходить без педагогического образования. Здесь даже на первое место выходит специалист сферы. Если в школе это там учитель физики, здесь может прийти физик, инженер из реального сектора экономики и свой дефицит педагогических всех инструментов восполнить там на курсах повышения квалификации. У нас сейчас есть право у студентов, которые закончили три курса успешно высшего образования, пока они студенты, они тоже могут работать. Это была очень сложная история. Когда открыли кванториумы, оказалось, что педагогов не существует для них. И мы тянули реальный сектор экономики и студентов, молодых ребят, но нужна была нормативка, потому что тут же приходила прокуратура, у тебя человек без образования, то есть верните зарплату.
А вы правда педагог?
Да. И сейчас это все, это был процесс такой, который тоже систему дополнительного образования вывел на новый уровень. Пришли новые люди, пришли люди с профессиональным образованием. Оно они всегда были, потому что балет должна быть балерина в первую очередь, преподавать правильно, а не человек, который педагог там сначала в первую очередь, или IT, это должен быть программист, ну и так далее. Поэтому, значит, студенты могут работать при успешной сдаче, только по своему профилю, конечно. Могут работать инженеры, балерины, художники, кто хотите, могут работать в этом. Есть стандарт, профстандарт педагога доп. Образования, он тоже довольно высокий, там планка высокая, но в соответствии с этим, потому что там есть и концертмейстеры, и тренеры доп. Образования. Это вот такая сфера. Поэтому и подготовка, это, конечно, одна из самых таких вот сложных вещей. Вот чем и занимаемся мы и региональные институты развития образования. То есть это широкий спектр самых современных курсов повышения квалификации для педагогов. Для педагогов, которые ведут прям вот жанры творчества или там спортивные секции, и для общего развития педагогов тоже. Интеллект, искусственный интеллект на помощь педагогам. Есть у нас такие курсы, разработанные специально. Мы учим их работать с нейросетями, с искусственным интеллектом. Есть курсы, которые в своих... Ну, мы учим... Система доп. Образования – это такая сейчас очень... То есть педагог должен быть очень продвинутым. Очень продвинутым. Мы учим их, как работать с профориентацией, как каждого ребенка, наполняя душой, мастерством, еще направлять в этой жизни, объяснять. Мы знакомим их с рынком труда региональным, мы знакомим их с глобальными процессами и показываем и заставляем педагога видеть свою программу за пределами.
В макрорежиме.
А что потом с ребенком, который получил вот эти знания? Да, он, может быть, не попал в дурную компанию. Это одна из главных тоже результатов.
Ну, это хорошая цель, да.
Но дальше. Он должен, и мы педагогов вытаскиваем из этого. Мы рассказываем им про устойчивое развитие, про глобальные перемены там в мире. И приводим, и показываем его программу в спектре вот этого. Мы показываем им, открываем структуру регионального валового продукта и говорим, что у вас регион сельскохозяйственный в основном, или там горнодобывающий, вот там Сибирь, а посмотрите, как, из чего состоит ваше доп. Образование и ваша программа. Это значит, все дети, влюбившись вот в эти все, они уедут, у вас не будет этих людей здесь. А вы их влюбите в свой регион. У нас сейчас вот эта региональная политика, она очень сильно развита для того, чтобы регион... И вдруг мы этим занимаемся уже сколько лет, и спасибо Владимиру Владимировичу, вот сейчас и наш премьер говорит о том, что надо стирать границы, разницу в экономическом, социальном развитии между регионами, чтобы каждый человек находил себя там. Но система доп. Образования – это первая ступенька к этому, понимаете? Вот такие должны быть педагоги. Поэтому, ну, очень сложно возрастного педагога, и все равно возможно. Поэтому мы на наших профессиональных конкурсах вытаскиваем из всех регионов вот эти вот звезды, которые могут и потом широко... Ну,
которые потом еще могут масштабировать свою практику
широко
уже.
Широко транслируем это. И у нас очень много на едином портале, национальном портале доп. Образования, на нашем сайте, там очень много программ, опубликовано практик, методик, которые можно взять и переложить на свою программу, воспользоваться этим всем. Вот, лекции, мастер-классы записаны. Все мероприятия, которые большие проходят, во-первых, они потом дают возможность, дети попадают в Сириус, в список одаренных детей, и часть из них попадает на программы гранта президента, когда ребенок, победивший там в большом, ну, в федеральном мероприятии, имеет право при поступлении по своему профилю в ВУЗ на бюджет 4 года получать стипендию там, в 20 тысяч рублей на протяжении всей учебы. Поэтому мы таким образом еще детей, ну, стимулируем к участию вот в таких, в свои таланты показывать. И это тоже ставит систему дополнительного образования. Понимаете, когда академическая успешность, вот ребенок сдал на 100 баллов, поступил без экзаменов, победил в всероссийской, поступил без экзаменов, а если он фантастически победил там в фестивале, занимаясь балетом, или взяв там 4 октавы, или написав роскошную картину, он куда с этим? Это тоже неравенство. Мы, кстати, тоже об этом говорим. Неравенство возможностей. То есть академическая успешность так, а ведь мир двигают сейчас креативные индустрии.
Как опять же спрашивает меня мой ребенок: мама, ну и зачем мне все эти дипломы конкурсов? Просто чтобы я их складывал?
Нет, это сейчас очень много эти электронные портфолио, которые дети собирают, да и при поступлении. Это играет роль, потому что там по решению ученого совета каждого вуза они решают за победы там региональные, там федеральные, сколько они дают баллов дополнительно. А иногда это приличный балл, там даже 5 баллов, даже 2 балла могут сыграть роль важную в жизни ребенка.
Ну да, мы помним.
Но если у него не будет достижений самого нижнего школьного уровня, он никогда не выйдет на другой уровень. Он должен это... Эти грамоты, это он просто должен понять, что это главное для него, его развитие. И это ему просто оценка его очередной ступени. И кому они скажут, это нужно ему.
Ну, мы так примерно и пытаемся говорить. И опять остается мало времени. Я все-таки хочу спросить про театр. Задам этот вопрос, раз уж вы сказали, что у нас теперь в каждой школе будет театр. При том, что вот вы упоминали школу Казарновскую, я очень люблю и знаю, что... Знаю очень многих родителей, чьи дети там учились и были абсолютно счастливы. И то, что в этой школе, да, очень сильная, я даже, ну вот, наверное, в широком смысле художественная, драматическая составляющая в образовании. Но театр в каждой школе, ты же не придешь и не скажешь, теперь у вас есть театр. Вот вы уже часть проблемы озвучили, это... Найди, пожалуйста, режиссера, который действительно будет увлечен и захочет работать с детьми, ведь это еще дети как бы отдельно. Но ты еще убеди родителей, что их детям нужен театральный кружок. Да? Я знаю, что есть дети, которые мечтают о театральном кружке, а родители говорят, это лишнее. Ну зачем тебе это? Вот вместо театра в школе.
Театр – это сумасшедшая социализация, самовыражение для ребенка. Дети меняются фантастически, занимаясь в театре. Они просто открывают себя. Школа Казарновского, кстати, там 10% детей идут по профилю театральному, драматическому, музыкальному. Остальные, у меня вот один сын МГИМО закончил, другой финансовый университет. Но это люди, которые умеют говорить, у них шикарное там чувство юмора. У них вот такой огромный словарный запас, ну, музыкальная эмпатия. Конечно, это возможность говорить и самовыражать себя. Понятно, что есть театральная педагогика. Большая проблема, когда по указу открываются театры. Но это первый этап, и его надо пройти. А следующий этап – это получить качественные программы. Театр – это программа дополнительного образования. И вот эти программы мы отсматриваем, мы смотрим их качество, мы транслируем. Щукинское училище создало прекрасные для школьных театров, прекрасные программы, они там есть тоже у нас на сайте, все методические разработки, бери и пользуйся. Сейчас везде можно посмотреть там эти театральные постановки, сейчас же все оцифровано. Поэтому и, конечно, нужно или вырастить своего педагога в школе, или, ну, у нас тоже есть шикарные курсы повышения квалификации для педагогов театральных, или найти его в соседнем там доме творчества профессионального и уметь, ну, для родителей сложно это объяснить, но есть возможность сетевых программ. Это еще одно, государство сделало еще одну возможность, когда программа может реализоваться школой и театром совместно, и это возможно финансирование и обмен ресурсами. То есть это школа и завод, школа и музей, потому что второй организации не нужна лицензия. Поэтому мы объясняем школам, как это сделать и как получить социальный... Нет, денег у школы нет на театр, не на педагога.
Да. Театр – это же, ну, да, не самая дешевая история.
Но новые места создаются, у нас есть инфраструктурные листы, по которым в школу для театра покупается все самое необходимое. Но есть возможность получения социального сертификата. И родители, они заходят в навигатор, выбирают эту программу, она выведена на социальный сертификат, они записываются, и деньги через социальный сертификат, дополнительные деньги для школы, для педагога, они приходят в школу. И это, ну, просто в Москве не очень не работает эта система, а в 84 регионах страны, страна большая у нас, через социальный сертификат дополнительного образования можно финансировать все дополнительные. Если программа востребована, идут родители, за ними приходят следом деньги. Все. И это не муниципальное, не государственное задание школьное, когда они от государства получают напрямую деньги. Это заход через социальные сертификаты.
Это выбор родителя, по сути.
Да. И это такая возможность. Поэтому здесь сейчас система доп. Образования, она очень обширная. И если хотите, я вам очень коротко, если есть минутка, скажу, как родители выбирают,
да, давайте,
те или иные кружки.
В финале разберемся.
Мы провели мониторинг удовлетворенности родителей дополнительным образованием по стране. И вот что мы выяснили. Основополагающим для выбора образовательной организации является желание ребенка заниматься именно в этой организации. Вот ему, вот здесь его друзья, он здесь учится. На данную причину приходится 30% родителей ответили, что ребенок хочет здесь заниматься, в этой организации, поэтому мы ее выбрали. В 15% случаев важным фактором выбора образовательной организации является территориальное расположение, близость к дому. Ну вот видите,
и кто бы, да, поспорил.
Да, да. В 12, почти в 13% случаев на выбор оказывает влияние то обстоятельство, что в этой организации ребенок обучается, то есть он посещает знакомое место, знает обстановку, правила, порядки, там учатся его друзья и располагается недалеко от дома. Это вот такой комплексный был показатель. Одинаковую роль играют качество образования и уникальность предлагаемых кружков. То есть на это смотрят не в первую очередь, на уникальность и качество. Вот ребенок захотел, дети же не так анализируют.
Да нет, вот, конечно, дети говорят, хочу тоже заниматься футболом вместе с Васей.
Да, да. И вот 10% смотрят на качество родителей, 11,5% на уникальность. В 8% случаев родители сталкиваются с отсутствием выбора секций кружков, просто других нет. Вот есть эти, вот туда и записал. На 6% решений повлиял в том числе опыт получения дополнительного образования знакомыми, друзьями и старшими детьми в этой семье. Ну и наименьшим фактором всего 3% отметили, что престиж организации. Ну вот это такой дворец, ну, я да, хочу, чтобы он ходил
школа,
туда.
Да,
которая... Неважно, чем он будет заниматься, просто вот такая организация. Это всего 3. Хотя когда выбирают школу или вуз, то престиж одно из первых. А вот, слава богу, в дополнительном образовании ориентируется на ребенка, на близость к дому, на качество, и все, и только 3% на престиж.
А что бы вы хотели поменять в этой статистике? Какой из пунктов? Хотелось бы, чтобы подрос или, например, снизился?
Я бы хотела, чтобы была большая осознанность. С одной стороны, дети должны попробовать... Вот, но чтобы это не превратилось вот в это скакание. А осознанность родителей, вот мы говорили про педагога, который должен смотреть про эту программу шире, в мировом масштабе свое макраме, кстати, очень большие деньги. Россия, она славится, она не может быть массово какие-то уникальные вещи не производит, но если касается ручного труда и штучных вещей, это про нас. Поэтому родители должны... смотреть на жизнь ребенка вот таким широким и под спектром таким, и подходить осознанно к каждому действию, и меньше, конечно, ориентироваться на свои запросы, на запросы детей больше.
Спасибо, что вы это сказали. Да, мне кажется, нам все-таки важно повторять из раза в раз, что даже если ты мечтала очень сильно стать кем-то, не факт, что твой ребенок здесь и сейчас мечтает тоже попробовать играть на фортепиано или быть балериной. Надо спросить все-таки и у ребенка тоже, чего он хочет и чем он будет заниматься с удовольствием. Ну что, друзья, желаю, чтобы вашим детям было комфортно в кружках, чтобы вы... прекрасно себя чувствовали. И когда-нибудь мы, наверное, проведем еще один эфир и отдельно поговорим про театр, потому что, мне кажется, это очень интересная тема. Здесь, в этой студии, мы не раз говорили как раз про театральную педагогику, но именно как педагогику, как подходы. А посмотреть на то, что может дать ребенку театр, и каким он может быть в рамках школы, это тоже, я думаю, важно. В общем, вот так. Желаю вам прекрасного дня. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.